Сегодня в нашем эфире рассказ Орсона Скотта Карда «То, что свято». «У тебя есть оружие, которое может их остановить», — сказал Кроув, и внезапно я почувствовал тяжесть игольчатого пистолета на своем поясе. «Мне запрещено применять оружие», — ответил я. «Даже игольчатый пистолет. И уж тем более осколочный гранат». Кроуфа мои слова, похоже, не удивили, не то что остальных. Я разозлился. С какой стати Кроув ставит меня в такое положение? Стоун, сидевший с луком на коленях, мрачно уставился на меня, а Фоул довольно внятно проворчал глубоким звучным голосом. «Мы друзья или нет?» «Вроде тут речь шла о друзьях». «Таков закон», — сказал я. «Я могу использовать оружие только в целях самозащиты». «Их стрелы летят не только в нас, но и в тебя!» — воскликнул Стоун. «Пока я с вами, закон считает, что нападают на вас, а не на меня. Если я пущу в ход оружие, я тем самым приму чью-то сторону. И тогда вся корпорация как бы примет вашу сторону. Если дело до такого дойдет, корпорация откажется сотрудничать с вами». «По-моему, это как раз хорошо», — пробормотал Фоул. «Много нам проку от корпорации». Я не стал говорить, что если дело примет такой оборот, меня казнят. Я ли мини не нужны люди, которые боятся смерти? Вдалеке послышался крик. Я взглянул на остальных. Никто из них, похоже, не встревожился. Однако вскоре в круг камней вбежал запыхавшийся Да.
«Они нашли обходной путь», — выдохнул он. «Мы ничего не смогли поделать. Сумели только убить одного голони».
Кроув встал и издал гортанный крик, стаккато отрывистых звуков, разбудивших эхо в скалах. Потом он кивнул остальным, и Фоул схватил меня за руку. «Пошли», — прошептал он. Однако я уперся, не желая двигаться с места, пока не пойму, что происходит. «В чем дело?» — спросил я. Кроув усмехнулся. Я видел его черные зубы далеко не впервые, и все-таки они выглядели жутковато, особенно по контрасту с бледным лицом. «Мы хотим выбраться из переделки живыми. Заманить их в ловушку. К югу отсюда есть узкое ущелье, где ждет сотня моих людей, чтобы начать игру». Пока он говорил, в круге из камней появились еще четверо, и Кроув повернулся к ним. «Го-ко-ко?» — спросил он. Они пожали плечами, и он смерил их сердитым взглядом. «Мы не бросим, Го-ко-ко!» Все закивали, а четверо воинов вновь растаяли среди скал. Фоул опять потянул меня за руку уже настойчивее, а Стоун жалобно сказал:
«Надо идти, Кроув!»
«Мы никуда не пойдем без Го-ко-ко!» Послышались скорбные стенания, словно застонала сама земля. Невозможно было различить, где сам стон, где его эхо. Кроув наклонил голову, присел на корточки, ритуальным жестом прикрыл руками глаза и негромко нараспев заговорил. Остальные последовали его примеру. Фоул даже отпустил мою руку, чтобы тоже прикрыть лицо. Я подумал, что такая набожность может произвести впечатление, и все же вряд ли разумно закрывать глаза, когда вокруг кипит битва. Это против законов эволюции. Время от времени во мне просыпался старый антрополог, а антрополог, как известно, не профессия, а диагноз. Все эти мысли, однако, вылетели у меня из головы, когда из-за скал выскочил воин голень. Размахивая двумя длинными ножами, он бросился к Кроуфу. Никто из Ялимини даже не шелохнулся, чтобы защитить сородича. «Что делать?» «Мне запретили убивать, однако Кроув был самым влиятельным военачальником Ялимини, к тому же дружественно настроенным. Нельзя было допустить, чтобы он погиб. Без него невозможно будет торговать с людьми островов, а кроме того, я не хотел смотреть, как убивают человека, закрывшего глаза ради свершения религиозного обряда. Как бы глупо ни выглядел этот обряд. Все же я решился обойти закон, если уж не нарушить. И в тот миг, когда нож голени, нацеленный в шею Кроуфа, устремился вниз, я вмазал воину ногой в пах. Тот взвыл и, забыв про нож, схватился за больное место, а потом бросился на меня. К моему удивлению, остальные продолжали причитать, словно понятия не имели, что я с риском для жизни защищаю их вождя. Я мог быстро убить голени, но не хотел этого делать, поэтому сражался с ним 3 или 4 бесконечные минуты. Наконец я разоружил его, но так и не осмелился нанести слишком сильный удар, чтобы ненароком не убить. Вместо этого я сломал ему руку. Но он, казалось, не заметил боли и продолжал бросаться на меня, действуя при этом 2 руками. «Что они за люди?» – недоумевал я, блокируя страшный удар не менее страшным ударом тяжелого сапога. «Они что, не чувствуют боли?» Наконец, причитания смолкли, и в тот же миг одним мощным ударом Фоул сломал Голани шею.
«Джаз!» – прошипел он, поглаживая ноющую руку. «Ну и крепкая же у него шея!»
«Какого черта вы раньше мне не помогли?» – взорвался я.
Они будто не услышали моих слов. Очевидно, чужаку таких тонкостей не понять. Те 4, которые недавно ушли за Гококо, вскоре вернулись с красными от засыхающей крови руками. Они вытянули руки, и Кроу, Фол, Стоун и Да с печальными лицами полизали кровь. Кроу 2 щелкнул языком, и Фол снова потянул меня прочь из круга камней. На этот раз, однако, за нами последовали остальные. Кроу в стремглав помчался впереди всех по тропе, которой испугался бы даже горный козел. Я попытался сказать Фоулу, что буду двигаться быстрее, если он отпустит меня. Но стоило мне подать голос, как Стоун обогнал нас и со всей силы врезал мне в лицо. Я молча проглотил кровь, и мы продолжали путь. Тропа закончилась на вершине горы, которая, казалось, уходила в небо на краю мира. Далеко внизу раскинулся остров Ялимин. У горизонта равнина казалась голубоватой, но я знал, что океан слишком далеко отсюда, чтобы его можно было увидеть. Между вершиной горы и землей здесь и там плыли облака. Среди протянувшихся на много миль джунглей виднелись пятна крестьянских полей и ярко-белые пятна городов. И все это очень напоминало картину, которую мы видели из космического корабля, когда много месяцев назад кружили над этой планетой. После секундной остановки мои спутники кинулись к обрыву и, казалось, нырнули прямо в пустоту. Я прыгнул за ними, ничего другого мне не оставалось, ведь Фоул держал мою руку железной хваткой и заскользил по крутому склону, не видя внизу ничего, что могло бы задержать мой стремительный спуск. Я едва не закричал, удержавшись от вопля лишь из-за крошечной надежды, что это все-таки не массовое самоубийство, а еще из-за опасения, что мой крик привлечет внимание Голани. А потом склон подо мной вдруг исчез. Я падал, казалось, целую вечность, и, наконец, дрожа, очутился на уступе едва ли в метр шириной. Остальные были уже там, и Фоул слегка придержал меня, видимо, помня о моей неопытности. Я заставил себя посмотреть вниз и увидел там другие горы. Отсюда они казались невысокими холмами, но я знал, что они такие же высокие, как это. Мысль о том, что если я упаду, мне придется лететь всего несколько сот метров, а не 5 или 6 километров, почему-то не слишком успокаивает. Кроу снова побежал. Мы бросились следом. Вскоре метровой ширины выступ сузился втрое, однако никто не замедлил бега, и Фоул по-прежнему тащил меня за собой. Наконец, мы оказались перед узкой седловиной между нашим пиком и соседним, который казался просто грудой камней неправильной формы. Возможно, среди этих камней мы могли бы хорошо спрятаться и ускользнуть от преследования. Теперь нас вел не Кроув, а Даб. Он молниеносно пересек седловину, повернулся, оглядел скалы над нами и махнул рукой. Фоул последовал за ним, сжимая мою руку. Он бежал так быстро, что мне оставалось лишь мечтать не свалиться с узкой тропы. Потом я наблюдал, как седловину пересекают остальные. Кроув был последним, и в тот миг, когда он сделал первый шаг, на скалы за его спиной высыпали Голани. Они молчали. Единственная война, в которой мне довелось участвовать прежде, шла под оглушительные крики и взрывы. И здешняя безмолвная война казалась куда ужаснее. Люди вокруг меня вскинули луки и начали стрелять. Голани падали, но упал и Кроув. Стрела угодила ему в затылок. Неужели он погиб? Наверняка.
Однако, упав, он уперся ногами в узкие гребени, и это помешало ему скатиться вниз. Еще одна стрела вонзилась Кроуфу в спину, а потом, так быстро, что враги не успели выстрелить, Фоул спустился со скалы, взвалил соплеменника на плечи и бросился обратно. Голани снова начали стрелять, но даже сейчас, казалось, целились не в Фоула, а в Кроуфа. Мы скрылись в скалах, оставив двух дозорных, чтобы охранять седловину. Голани понадобятся часы, чтобы найти обходной путь. Поэтому мы почувствовали себя в относительной безопасности и смогли заняться Кроуфом. Он все еще дышал. Глаза его были открыты. И, глядя прямо перед собой, он силился заговорить. Стоун держал его за плечи, пока Да проталкивал стрелу глубже в голову. Наконец, ее окровавленный наконечник показался из-за лба. Да наклонился, зажал кремень зубами, потянул, сплюнул его, а потом вытащил древко. Пока он проделывал все это, Кроуф не издал ни звука. Когда Да закончил, Кроуф умер. На этот раз не было ритуала с закрытыми глазами и причитаниями. Люди вокруг меня плакали открыто. Открыто, но молча. Их сотрясали рыдания. Слезы струились из глаз. Лица исказились от душевной боли. Но не было слышно даже тяжелого дыхания. Всеобщая неприкрытая печаль не оставила меня равнодушным. Я мало знал остальных, но с Кроуфом был знаком неплохо. Нельзя сказать, что мы были близки, нас не связывала дружба, слишком высокие барьеры нас разделяли, однако я видел, как он управляет своими людьми, а сильного, твердого человека узнаешь всегда, какой бы цивилизации он ни принадлежал. В Кроуфе была и сила, и твердость. Во время наших первых встреч, когда корпорация только-только подала ходатайство о праве на торговлю, Кроуф заставил своих людей не вводить никаких ограничений и запретов на торговые операции. В ту пору мне показалось, что он один выступает против всех. Правда, позднее выяснилось, что у него было много сильных сторонников. Просто он предпочитал не афишировать это. И все равно, как будто придержал ногой дверь, не дав ей закрыться. Позже Кроуф отвел меня в сторону и заявил, что запрещает поставлять Ялимини товары, не сообщив сперва об этом ему и не получив на сделку его одобрения. И вот теперь он погиб. Даже не в большой битве. Я не мог ничего поделать. Только удивляться, почему Ялимини, удивительно практичные люди, позволяют своим лучшим предводителям гибнуть во время бессмысленных набегов на пограничные области и высокогорье. Как ни странно, гибель Кроуфа искренне меня опечалила. Корпорация, конечно, будет и дальше развивать торговые отношения с Ялимини, никаких особых трудностей здесь не возникнет. Однако Кроуф был очень ценным деловым партнером. Нам обоим нравилась эта игра, переговоры, заключение сделок. И только многочисленные обоюдные недопонимания обеих сторон мешали нам как следует поладить. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Люди Кроуфа раздели труп и закопали одежду под скалами. Потом скрыли тело, вытащили внутренности и разрезали кишки вдоль. От вони меня чуть не вырвало. Они трудились изо всех сил, очищая кишки от содержимого и складывая найденные в небольшой кожаный мешок. Когда кишки были очищены так тщательно, как только можно было проделать с помощью каменных ножей, мешок завязали, и Да повесил его на веревке себе на шее. Слезы все еще текли по его лицу, когда он обвел товарищей взглядом. «Я поднимусь на гору», — прошептал он. Остальные закивали. Рыдания стали громче. «Я отдам его душу небу». Остальные один за другим стали подходить к Да, прикасаться к мешку и шептать: «Я с тобой. И я. Клянусь». Услышав эти негромкие голоса, лучники, охраняющие седловину, пришли в наше убежище среди скал, явно собираясь тоже дать клятву, однако Да предостерегающе поднял руку.
Оставайтесь здесь. Задержите преследователей. Они наверняка поняли, что мы задумали. Лучники грустно кивнули и вернулись на пост. Фоул снова сжал мою руку, и мы начали спуск с горы.
«Куда мы?» – прошептал я. «Отдать долг душе Кроуфа», – ответил Стоун. «А если там засада?»
«Неважно».
Религию Ялеми не можно, пожалуй, назвать поклонением небу. Я изучал ее в городе, возле которого впервые приземлился.
«Стоун!» — тихо окликнул я. «Враги знают, что у нас на уме?»
«Конечно!» — прошептал он в ответ.
«Может, они неверные, но понимают законы чести. Они попытаются устроить засаду по дороге и перебить нас, помешать отдать погибшему последний долг».
«Да», — шикнул, призывая к молчанию, и дальше мы спускались вниз по склону уже в тишине. Услышав неподалеку крик, мы не обратили на него внимания. Я лично думал только о том, как найти опору для ног и зацепки для рук, и как не отстать от остальных, которые были куда сильнее и быстрее меня. Наконец мы остановились на пологом склоне. Дальше был крутой обрыв, и оттуда, где мы стояли, был хорошо виден большой отряд голани. Они спускались тем же путем, каким только что прошли мы. Сперва я не заглядывал за край, но когда увидел, что мои товарищи связывают все веревки, которые у них были, подошел к обрыву и увидел внизу небольшую долину. Она вела в глубокий каньон, прорезающий толщу горы и спускающийся к широкой равнине. Там, на равнине, мы будем в безопасности. Однако сперва нужно было спуститься отсюда, а обрыв был высотой около сотни метров. Я не представлял, как мы управимся. Даже если мы один за другим будем скользить вниз по веревке, в чем у меня совсем не было опыта, что помешает врагам последовать за нами? Эту проблему решил Фоул. Он сел на землю в нескольких метрах от края, ногами уперся в камень и натянул перчатки. Потом взял в левую руку короткий конец веревки, спустил длинный конец с обрыва, перекинул его себе за спину и намотал на правую руку. Теперь он сумеет удерживать веревку, пока остальные будут спускаться, а если на него нападут или убьют, он просто отпустит веревку, и враг нас не настигнет. Для самого Фоула это была верная гибель.
Наверное, следовало что-нибудь сказать ему на прощание, но у нас не было времени.
Да, быстро объяснил мне, как спускаться по веревке. Я должен был либо хорошо усвоить его урок, либо погибнуть. Как раз в этом-то случае единственная ошибка могла стоить жизни. А потом, да, с мешком на шее, где лежало содержимое кишечника Кроуфа, начал быстро спускаться. Фоул стойко и без особых усилий удерживал веревку. Потом она провисла, и тут же Стоун заставил меня сесть на нее, как это только что сделал, да. В следующий миг он столкнул меня с утеса. Я шагнул в пустоту и быстро полетел вниз, от ужаса хватая ртом воздух и раскачиваясь, словно маятник. Скала мелькала передо мной, то удаляясь, то приближаясь. Один раз веревка крутнулась, и я увидел равнину далеко внизу. Тогда меня вырвало. Хотя я ничего не ел с утра, и горечь во рту была такой едкой, что я забыл об ужасе и замедлил спуск, крепко вцепившись в веревку, которая даже сквозь перчатки жгла руки и резала ноги. Земля быстро приближалась. Я уже видел внизу нетерпеливо машущего рукой «да». Я стал спускаться быстрее, не обращая внимания на боль. Наконец ударился ногами о землю и растянулся ничком на траве. Перевернувшись на спину, я зачарованно уставился на того, кто начал спускаться вслед за мной. Теперь, когда суровое испытание осталось позади, я смог оценить красоту этого зрелища. Одинокий человек над пропастью, бесстрашно встречающий опасность. Такие переживания давным-давно позабыли на моей ласковой родине Сад, где склоны холмов пологи, где прибой нежно лижет песок, а не бьется о прибрежные скалы, где люди такие же мягкие, как мир, в котором они живут. Я и сам мягкий человек, что доставляло мне большие неприятности в начале военной карьеры, но в то же время позволило пережить войну и оставить армию, щеголяя всего лишь несколькими шрамами.
Пока я лежал, размышляя о контрасте моего воспитания с суровой жизнью в этом мире, к нам присоединился Стоун, и спуск начал следующий Ялимини. Он одолел всего половину пути, когда кто-то показался наверху обрыва. Я не сразу понял, что происходит, а как только осознал, что это Голани, Да и Стоун потянули меня под прикрытие утеса, чтобы нас не задели падающие тела. Тот, кто спускался, наконец коснулся ногами земли. Его звали Пан. Он был свирепым с виду, однако горше других оплакивал смерть Кроуфа. Но последовавший за Паном был еще в дюжине метров от земли, когда веревка вдруг задрожала, и он полетел вниз и ударился о землю. Я хотел броситься ему на помощь, но меня удержали. Все уставились вверх, и я вскоре понял, почему. Великан Фоул, казавшийся отсюда совсем маленьким, спрыгнул с обрыва, прихватив с собой двух Голани. Спустя мгновение рухнул третий Голани, по-видимому, не удержавшийся на краю во время драки. Фоул ударился о землю со страшной силой, но и Голани превратились в груды сломанных костей. И опять я рванулся, чтобы попытаться как-то помочь. И опять меня удержали, и опять я понял, что они знают свой мир куда лучше, чем я, чужеземец, могу когда-либо его узнать. Вокруг нас начали со стуком падать камни. Один угодил в голову тому, кто спустился после Пана. Этот Ялимини упал со сравнительно небольшой высоты и был еще жив, но камень пробил ему череп. Мы прятались в тени утеса почти до темноты, а едва стало смеркаться, Да и Пан выскочили из укрытия и притащили тело погибшего. Возвращались они уже под градом камней, некоторые из которых рикошетом отлетали туда, где ждали мы со Стоуном. Один камень больно ударил меня по предплечью, оставив синяк. Когда совсем стемнело, мы с Да, Стоуном и Паном вышли, отыскали тело Фоула и тоже оттащили в укрытие. Потом Ялимини разожгли костер, рассекли мертвецам глотки и перевернули тела, чтобы стекла кровь. Смочив руки в алой жидкости, они слезали ее, как делали в честь Гококо, закрыли глаза и затянули свой речитатив. Пока шел похоронный обряд, я смотрел на равнину. Сверху казалось, что она лежала на одном уровне с нашим лагерем, но на самом деле она лежала куда ниже, и я хорошо видел неяркие огни затерянных в джунглях городов. Но все они горели очень далеко. Интересно, подумал я, сколько отсюда до аванпоста в предгорье, где мы оставили коней? И еще я размышлял, какого черта вообще согласился принять участие в этой экспедиции. «Обычное путешествие», — сказал тогда Кроуф. Наверное, я просто не осознавал, насколько плохо улавливаю смысловые оттенки его языка. К тому же мне не верилось, что война между Голани и Ялимини настолько серьезна. В конце концов, она тянулась уже больше 300 лет. Просто удивительно, что страсти могли не остыть за такой долгий срок.
«Ты смотришь на равнину», — прошипел Стоун.
Поразительно, но за те несколько часов, что мы провели вместе у подножия утеса, это были первые слова, если не считать ритуальных причитаний. Ялимини в городах ужасно любят сплетничать и вообще болтать, но здесь предпочитают помалкивать. Я прикидывал, сколько понадобится дней, чтобы добраться до города.
«До города?»
– недоумевающе проворчал Стоун. Такой ответ меня удивил.
«А куда же еще мы направляемся?» «Мы дали клятву».
В голосе Стоуна прозвучало отвращение, как бывало всякий раз, когда я ляпал что-то не в попад.
«Клятву доставить душу Кроуфа на небо». «Куда?»
Я и в самом деле не понимал.
«Как вы доберетесь до неба?»
Стоун передернул плечами, его терпение было на исходе.
«На небо!»
— повторил он, и тут до меня наконец дошло. Небом называлась еще и самая высокая гора на острове Ялимин.
«Ты шутишь, да?» — спросил я. «Чтобы туда попасть, нам придется вернуться».
«Есть и обходные пути».
«Голани тоже о них знают». «Ты считаешь, что у нас нет чести?» — зарычал Стоун.
«Да, услышал и подошел».
«В чем дело?» – прошептал он. «Этот мерзавец-чужак оскорбляет нас, подозревая в трусости!» –
прошипел Стоун. «Да», – погладил висящий у него на груди мешок.
«Это правда?» – спросил он.
«Ничего подобного», – ответил я. «Понятия не имею, почему он обиделся. Я всего лишь предположил, что лезть на самую высокую гору острова не слишком благоразумно. Нас всего четверо, и голуби наверняка успеют туда раньше, разве не так?»
«Конечно», — сказал Дафф.
«Выполнить то, что мы задумали, нелегко. Но Кроув был нашим другом.
И что мы станем делать, если нарвемся, например, на засаду 100 человек?»
Да, удивленно посмотрел на меня. Стоун просто затрясся от злости. «Мы были рядом с Кроуфом, когда он умирал. А они нет», — ответил Дафф.
«Ты что, трус?» — спросил Стоун.
И тут до меня дошло. С его точки зрения, трусость заслуживает не просто отвращения. За нее можно изгнать, за нее можно убить. Его рука потянулась к ножу, и я понял, что передо мной непростая дилемма. Если я опровергну обвинение в трусости под угрозой смерти, не будет ли это само по себе трусостью? Выбором между огнем и полымем. Я решил держаться твердо. «Если ты спрашиваешь, боюсь ли я вас, нет, не боюсь». Некоторое время Стоун удивленно смотрел на меня, потом мрачно улыбнулся и убрал нож в ножны. К нам подошел пан и, да, предложил устроить совет.
Слушайте модель для сборки на радио «Энергия». Орсон Скотт Карт. «То, что свято». Продолжение.
Совет длился недолго. Мы решали, какой путь выбрать. Я плохо знал здешние края, но после совета у меня появилась